Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас видеоблогер, автор канала «Дневник хача» Амиран Сардаров. Амиран, здрасте.
Здрасте. Можно вопрос сразу? Зачем вы меня позвали? Зачем я вам нужен?
Мы вас как-то давно
среди умнейших, крутейших ведущих. У вас еще и Савельев тут работает. Нафига вам какой-то блогер?
А вы не считаете себя умным?
Нет.
Слушайте, на самом деле, давайте мы тоже сейчас честно очень сделаем. Мы первый раз попытались вас позвать года 3, наверное, назад. В программе 4,5 года.
И что, я года выпендривался? 3.
Да, вы очень сильно выпендривались, надо сказать. Мы сейчас вам это припоминаем в эфире, а не за эфиром.
Да.
Вы настолько выпендривались, что вы прям нас откровенно слили. Причем у нас...
Как это проявилось? Просто сказали нет?
Да, типа, зачем мне это надо? И вот это все.
А честно скажу, на тот момент я думал, что ни телевизор, ни радио, просто это пустая трата времени.
А что изменилось?
Не знаю, повзрослел, наверное.
Ну, а восприятие телевидения, радио, стали телевизор смотреть и слушать
нет,
радио?
Нет, если честно, здесь просто работает Даренко, которого я добивался в течение 5 лет очень много раз интервью
он
с ним.
Он не просто работает, он главный редактор этой радиостанции.
Круто. И тут в какой-то момент мне удалось у него взять интервью, когда я снимал фильм про Москву, и когда мне сказали, что вот Даренко тебя зовет туда, к себе, я говорю, ну, конечно, я с удовольствием пойду.
Ладно,
раз я надеялся, что он будет здесь лично.
Но нет. Он сейчас в отпуске, на самом деле.
Ничего страшного, я привык к унижению.
Вы, в общем, согласились, потому что вы рассчитывали, а, увидеть Сергея Даренко, и, б, увидеть профессора Савельева. Я правильно понимаю?
То, что да, вы мне сказали, но я очень приятно удивлен, что он здесь работает.
Мы чуть попозже... Один-один.
Да, мы чуть попозже и к Савельеву вернемся, и как раз к этому видео о Москве, в котором участвовал Сергей Даренко.
Давайте контакты. +7 925 888-948, номер для ваших смс, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК, и наш инстаграм, бла_блондинки, пишу в директ, и вот попозже, друзья, мы зачитаем все ваши сообщения, одно только пока. Амиран, салют, смотрю уже 3 года тебя, ты красава, удачи, девчули, приветули, Александр Первый, вот такой вот.
Да, давайте к вашим вопросам.
Серьезно? Типа... А комментариев типа продался, вали, гоните его в шею, такого
нет? Нет, еще пока не появился.
Подождите,
у нас всего там сколько, пару минут эфира только прошло. Давайте сразу к важному, к деньжищам, конечно же. Потому что на днях опять считали доходы блогеров, так. И это было уже в апреле, когда считали эксперты российского исследовательского агентства. Тогда первое место занял Wylsacom, который, кстати говоря, у нас тоже был. Мне кажется, сейчас надо...
Да-да, надо сделать так, да. Важность себе
поднять. Wylsacom, согласно данным агентства, за первое, второе полугодие 2017-го заработал 28 миллионов. У вас было 27 миллионов 300 тысяч рублей дохода за второе полугодие 2017. Это близко к реальности?
Чуть больше даже.
Чуть больше?
Но за год там было...
Не-не-не, за второе полугодие 2017.
Нет, за год.
А, то есть, ну, как бы...
Значит,
у вас...
переборщили.
Чуть-чуть переборщили, да.
Около года назад при этом вы говорили, что в месяц на содержание офиса, на зарплату своим сотрудникам вы тратите 2 миллиона 200 тысяч.
Да, сейчас чуть больше даже.
Сколько?
А почему больше? Вы переехали? Вы
наняли
больше,
больше
людей?
Да, было 12 человек, сейчас 30.
30?
Зачем,
зачем
так
вам
много?
Столько людей?
Проектов становится больше, каналов заказывают больше, пиара заказывают больше, рекламы больше, ну и так далее.
Сейчас...
Всего стало больше.
И вас стало больше тоже везде. Сейчас доходы блогеров уже считали в Минкомсвязи. Зам главы ведомства Алексей Волин говорил, что общий заработок российских блогеров за последний год составил 10 миллиардов рублей.
И я понял в этот момент, что я очень мало работаю.
10 миллиардов? Какая доля, мне кажется, там же ваши в основном деньги,
капля,
я так понимаю.
Капелька. Какие мои деньги. Да.
При этом говорят, что...
Вы знаете, что на самом деле реально зарабатывающих блогеров хорошо прям вот, за которыми бегают там и считают, сколько миллионов они зарабатывают, их не так уж и много в России. Их там человек может меньше 10.
Но вы-то в десятке.
Ну, наверное.
В тройке, как мы говорим.
Наверное. Но это все относительно, вот честно. Очень много денег уходит на команду, на компанию, и хочется расти и развиваться.
Давайте, вот я к чему вообще это все вела, потому что, называя доходы, в Минкомсвязи при этом сказали, что 15-17 примерно тысяч российских блогеров сейчас... Они знают, по крайней мере, об этом существовании в ведомстве.
Следят.
Но, да. Мне интересно, вот в этой вот большой толпе блогеров у вас вырос реальный конкурент, по вашим ощущениям?
Очень редко появляются самородки, которые разрывают. Вот так, как появился Дудь, как появился там я 3 года назад, как появился Вилсаком. То есть такая сейчас... компания блогеров, как на телевизоре, знаете, сейчас вот там вот есть старые закалки, они все сидят, и так же и мы стареем, годы проходят, и мы там кое-как держимся. То есть таких молодых и быстро растущих блогеров очень редко появляется.
А вы подружились как-то, у вас, не знаю, корпоративы теперь, ну, вы же как-то, профсоюз блогеров.
Нет вот такого, знаете, наоборот, такое ощущение, как будто каждый ищет. Вот с одной стороны мы типа дружим, как в шоу-бизнесе, а с другой стороны каждый будет рад в душе, там, если кто-то споткнется, и сделать обзор на него. То есть YouTube на сегодня в России — это срач. Можно говорить такое слово?
Ну,
это
только
срач,
матом не ругайтесь.
Хорошо,
главное.
Это срач, который дает просмотры и рейтинги, и другие блогеры делают обзоры на этот срач, чтобы поднять свои просмотры и рейтинги.
Слушайте, какое-то гнилое место.
Ну,
так
как...
про шоу-бизнес всегда говорили, про эстраду, про российскую тоже. То есть, в общем, вы где-то рядом. Слушайте, Волин сказал еще важную для нас, например, штуку. Волин, это замглавы, да, Минкомсвязи.
Понял.
Говорит следующее. Если блогер при помощи своего труда зарабатывает деньги, занимается этим профессионально, то его ничто не отличает от журналиста. Вы себя журналистом считаете?
Да нет, конечно. Какой журналист? Вы профессионалы, а я кто вообще такой? Я недоучка. У меня 3 класса образования. Какой я журналист?
Слушайте, ну у меня, честно говоря, прям вот накануне возникла страшная мысль. Я осознала ужасное, потому что есть вы... Есть, условно, Баста, есть Олег Меньшиков, которые начали делать всякие разные интервью. То есть вы люди не от журналистики, но вы делаете интервью, и поскольку вы популярны, к вам скорее придут всякие знаменитые люди. Для того, чтобы нам зазвать знаменитых, нужно сильно постараться, и есть такие знаменитости, которые не придут. Не потому что к нам, а потому что не придут просто.
Почему?
Ну, например, вот к Басте пришел Ваня Ургант, он не придет сюда, ему это не нужно.
Значит, это личная коммуникация.
Да, это личный контакт и все остальное. И мне кажется, что все становится, к сожалению, плохо с журналистикой.
Я вам сочувствую.
Вы спасаете блоги других людей. Скажите, как спасать радио? Я понимаю, что вы не из этой сферы, но у вас наверняка суперкреативное мышление. Вы-то сейчас нам что-нибудь расскажете.
Уходить в YouTube?
Все? Вообще нет шансов?
Ну, почему? У вас же есть попытки. Это же транслируется в YouTube, насколько я знаю, правильно?
Вот камеры.
Да.
Так.
Но это не прямая трансляция в YouTube.
Значит, смотрите, первым делом, что надо было сделать, это сказать: Хач, ты перед тем, как приедешь, накануне выложи сторис или пост про то, что ты у нас участвуешь в радиоэфире.
Вы не могли бы сейчас вот это сделать?
А я уже выложил.
Все, да, ладно, хорошо.
Только что, но это мало, они не успеют. У нас сколько эфир будет длиться?
Час.
Вот, они там только подгребать начнут.
А потом начал спрашивать,
где найти записи. Мы просто очень скромные, мы не могли. Вы понимаете, мало ли, что вы там не придете, а мы тут начнем.
Мне кажется, на сегодняшний день это пиар и маркетинг в первую очередь, а не содержание, к сожалению.
То есть контент вообще не...
К сожалению. Когда я 5 лет назад брал интервью у Савельева и пытался какую-то пользу привнести и чему-то научить, у меня было, знаете, сколько за 1,5 года? 8 тысяч подписчиков. 1,5 года сумасшедших усилий, нервного стресса, желудочно-кишечный тракт под откос шел и 8 тысяч подписчиков.
Подождите, и что выстрелило?
Подождите, то есть нужны грудь, попа, что?
Жизнь, реально, жизнь, реал-лайф.
А что значит реальная жизнь?
Реальная жизнь, это, ну, для меня это пока дать возможность проявить себя людям во всей красе, без украс.
Слушайте, вот вы
то
еще...
есть вот такой, мы можем быть, какими являемся, жалкими скотинами, да, если по Савельеву. Ну вот пусть он это покажет, если хочет.
Слушайте, еще вы где-то около года назад говорили о том, что вы ждете того, что YouTube наконец монетизирует все на свете и сделает платную подписку, и вот YouTube собирается это сделать.
Netflix, да, это рубильник, как у Netflix, чтобы мы сами могли выбирать, что мы хотим, чтобы зритель смотрел за деньги. Мы считаем, да, если что это так круто мы сделали или вложили денег, команда, то есть усилия, которые не окупят просто просмотры и рекламная интеграция.
Это же еще не сделали.
Это не сделали. Ну, это сделали для общего YouTube-сообщества. То есть просто ты, если покупаешь за $5 в месяц подписку, ты не видишь рекламу вообще. То есть потихоньку аудиторию готовят, насколько я понимаю. Когда это сделают, начнется полноценная конкуренция, придет телевидение со своим мощным продакшеном, и вот тогда нам, блогерам, будет не сладко.
Вы что-то делаете для того, чтобы достойно конкурировать с телевизионщиками?
Да, расширяю постоянно команду и переманиваю продакшн с телевидения.
А и кого переманили?
Ну, очень серьезных ребят.
Ну, скажите хотя бы, с каких каналов вы забрали?
С НТВ, например.
Туда многие уходят,
которые по 10 лет там работали.
А вы им зарплату предлагаете на сколько больше, чем на телевидении?
1.5-2.
Вам не... Ладно,
вам
я,
не нужны
я потом
люди,
зайду,
да? Коля хотела сказать.
Парочку вопросов вам задам, да. Все-таки идет к тому, что телевидение, значит, тоже и по-вашему, и судя по тому, что, значит, на что рассчитывает YouTube, тоже перейдет, значит, в YouTube. Телевидение, как это вот в Москве слезам не верит.
Да.
Все, закончится? Или оно будет в какой-то форме существовать по-вашему?
В какой-то форме по-любому будет, но вот в какой? Все гадают только. Мне кажется, даже сами профессионалы и мастодонты, которые работают на телевизоре, не понимают.
Просто за 5 лет ищут... все поменялось 100, уже. 100%.
Они сами ищут и не понимают вот свой формат. Сначала, когда все там очухались и поняли, что сейчас волна и тренд блогеров, все пытались там кучками нас собирать и везде показывать.
Да.
И ничего не получилось из-за этого. В итоге там негатив хапнули мы от своих подписчиков, и, собственно, они никаких рейтингов не получили. И так теперь они как-то так опять отстранились. Ну вот телевидение, мне кажется, сейчас на этапе, когда они сами ищут свой формат уже какой-то уникальный.
Вы понимаете, хорошо понимаете, кто ваша аудитория?
А YouTube дает прекрасную возможность это увидеть. У них же есть аналитика мощнейшая. Моя аудитория — это 87% мужчин. И от 18, 56% это от 18 до 35 лет.
Скажите мне честно, как вы думаете, за счет чего вы такой популярный и вас смотрят?
Честно?
Да.
Я не знаю.
Потому что я тоже не знаю.
Я понятия не имею.
Я попыталась посмотреть ваши видео.
Не
знаю. Я искренне
иногда мне казалось, что я знаю, а теперь я понимаю, что я не знаю.
А когда вам казалось, что вы знаете, что вы думали? Почему?
А постоянно менялся формат, то есть мне казалось, то есть начиналось все с чего? Это iPhone 4, дома, девушка, друзья, и это было интересно смотреть, а-ля формат сериал «Друзья». Потом это все сдулось, и я искал какую-то новую возможность, что можно сделать, что снять, вроде как нащупал. И так постоянно, то есть волнообразно, подъем-спад, подъем-спад, подъем-спад.
Слушайте, есть еще такой...
Уникальной формулы какой-то я не скажу, честно, я не знаю.
У вас не так давно, мы хотели об этом во второй части, но сейчас чуть-чуть затронем. Новый проект «Хочу невесту». Вы зачем это сделали?
«Хочу невесту».
Слушайте, ну...
Ну ладно, вы же можете быть честными
в каждом
с нами.
Видео,
честно,
да,
я
в каждом видео вы говорите о том, что вы, да, но хотите невесту. Да, вы понимаете, что среди тех девушек, которых вы набрали, вы вряд ли что-то найдете. Ну а вдруг... Ну, вы правда понимаете, что среди девушек, которых вы набрали, вы не найдете эту невесту.
Ну, так же, как и вокруг в жизни. Я каждый раз надеюсь,
нет, так
что...
вы отобрали специально тех, кто делает, ну, какое-то шоу и не, ну, точно не станет вам невестой.
Ну, борщ
правда.
Не сварит.
Послушайте, я считаю так. Вот неярких людей вокруг и так до хрена.
Угу.
Как говорит тот же Савельев. Ярких очень мало.
Вы хотите жить с яркой?
Я хочу, чтобы хотя бы мне было интересно.
А что это означает? Быть интересной, она что, должна на голове стоять и у плиты, или как? Ну вот, или может быть...
Ну вот, чтобы помимо плиты, сумок и путешествий было о чем хотя бы поговорить. Или как-то человек развивался.
Так, то есть она должна быть немножко хотя бы умная.
Вы поймите, что мы же не можем вот под какие-то стандарты, там, я не знаю, или какие-то шаблоны подогнать. Это же вопрос каких-то там сочетаний, да, вот, которые ты увидишь, и тебе покажется, что вот, вот, наверное, это мой человек.
Ну, зацепило
или нет? И так же
и
в обратную, да, и так же в обратную сторону. Я думаю, здесь не все замужем или женаты, да, и не у всех есть семьи. Тут посмотрел статистику, оказывается, все мегаполисы, в среднем 60% людей, они все одинокие.
57% Москва, я тоже посмотрела, да, вас статистику, да, в Инстаграме. И вы сказали, ну, значит, я еще не мудак.
Да.
Так, не надо тоже ругаться.
Это была цитата из Инстаграма. Знаете, чем хорош YouTube? Там можно ругаться.
Ну, здесь, да,
и туда переходят. Вот сейчас даже Михаил Галустян перешел в YouTube. Жорика Вартанова реабилитировали как персонажа, и он YouTube-блогер.
Слушайте, вас не пугает, скажите мне честно, ваша аудитория все равно так или иначе состоит из совсем молодых, юных людей. На примере «Хочу невесту».
Да. О, начинается.
Ну, барышня... Не-не-не, я вообще вас не осуждаю, потому что я, откровенно говоря, я не знаю, чем вы и до этого брали, правду вам скажу.
Так.
Вот барышень, которых я там насмотрелась,
да,
у вас нет внутреннего ощущения, что, ну, как бы есть какие-то... Ну, наверное, что-то не, ну, можно было бы и не показывать.
Мне кажется, умные люди здесь увидят какую-то глубину, а неумные как раз-таки только и будут только это осуждать.
Спасибо, я поняла. Я осознала все. Осознала свои ошибки, все, я больше не буду.
Ну, а если вот продолжать отвечать на этот вопрос, то за существование канала, 3 года ему уже, даже больше, что бы ты ни делал, ну, вот я за себя могу сказать, зритель все равно всегда недоволен. Вот он у нас так устроен, особенно в YouTube. Делаешь ты благотворительные истории, там собираешь деньги и помогаешь людям, тебе говорят, ты мудак, козел, ты
так,
должен
перестаньте
это делать.
Использовать это слово, оно ненормативное.
А это не я первый начал.
Перестаньте, все, давайте остановимся.
Ты это делаешь не от души, ты это должен делать тихо, ты пиаришься на этом, хайпишь. Делаешь шоу, тебе говорят, сделай что-нибудь полезное и хорошее. А делаешь какой-то интересный контент, его просто перестают смотреть, потому что это скучно. И я сам, если честно, не понимаю до конца, что нужно зрителю. В итоге у меня каждый раз такой симбиоз настроения, и все отскакивает от того, что мне в первую очередь интересно. Вот волнует меня сейчас личная жизнь. Я делаю проект на тему личной жизни. Волнует
Вы кайфуете
меня,
от этого проекта?
Когда получается что-то, что делает людей неравнодушными, особенно моих подписчиков, я кайфую.
Нет, у вас... Вы сами, подождите, вы сейчас говорите про ваших подписчиков, я про вас самих. То есть вы, ну, общаетесь с этими людьми. Вы это воспринимаете как данность, вот сейчас необходимо это делать, потому что я делаю этот проект. Или, ну, все-таки вы...
Нет, я занимаюсь любимым интересно. Делом.
Вот.
Но я только не понимаю, что это у меня за дело до сих пор.
Вы какое-то время назад говорили, что в России YouTube не запретят, потому что это слишком жестко. Как вы отнеслись к тому, когда запретили Telegram?
Ну, я бы охренел. Честно скажу, я обалдел. Ну, я думал сначала, может, это какой-то пиар-ход такой крутой, договорились там с администрацией, такие, вот мы сейчас, типа, будем делать вид, что блокируем, а потом не будем блокировать, и все пойдут в Телеграм пользоваться.
Сейчас на фоне Телеграма вы можете допустить, что YouTube запрещают?
Нет, все равно не могу в это поверить, потому что это, вы представляете, это у меня детище такое, которое всю мою жизнь просто заполонило, я не могу даже допустить мысль о том, что могут здесь запретить.
Давайте
этим.
Представим страшный фильм, все, это с Россия равно Северная Корея. Вот Игорь Тюш прям читал мои мысли тоже. Раз и нет сигнала, все, есть только, ну вот что вы будете делать, вот что, все, все, все накрылось, нет интернета.
Ну что я буду делать? Искать свой грузинский паспорт?
Поедете в Грузию? А и там все накрылось.
Ну, слушайте, давайте представим, что апокалипсис уже случился.
Ну вот это и есть апокалипсис. На завод пойдете?
Ну, конечно, куда деваться?
А что вы можете делать руками?
Дворы мести.
А на заводе?
В крови. Я смотрю, в крови это все. Слушайте, еще одна важная история. Вы в одном, опять же, из интервью говорили про то, что вы не можете назвать, что вам не нравится в России, потому что вам не с чем сравнить, вы никуда не выезжали.
Да.
Вся эта ваша история, да, с получением российского гражданства, оно, наконец, у вас есть.
Да.
Как давно вы его получили?
В прошлом году... Нет, гражданство я не получил. Я получил статус легального жителя России. Вот, и у меня теперь есть временное проживание. РВП. Разрешение на временное проживание.
Это сколько надо? 3, 5?
Полтора-два.
Полтора-два?
Да.
У вас по ускоренной системе пройдет?
Ну да, у меня мама гражданка России, она пенсионерка, я единственный сын. Вроде как я скоро должен получить теперь вид на жительство.
Вы после этого вылетали, выезжали из России, это тоже видно на вашем канале. Так теперь вы можете сказать, что в России не так?
Я могу сказать за Москву, что Москва стала крутейшей и вообще ничем не уступает другим мегаполисам.
А как-то... Могу лучше, сравнить, чем, например, чем,
вот,
да.
Вот был в Париже, после Парижа снимал в Париже фильм про Париж, потом снимал в Москве. В Париже сейчас небезопасно, очень много мигрантов, нас чуть там не отфигачили и оплевали мою соведущую. И это было просто на ровном месте, от чего мы все обалдели и охренели.
А в России есть что-то, что вас не устраивает? И не про Москву сейчас.
Наверное, отсутствие ярких самородков, их мало у нас.
В Лос-Анджелесе, хватит в том вам, же Лос-Анджелесе. Все время яркие нужны, что вы заладили. Может,
Лос-Анджелесе,
вы просто не видите их?
Ну, как не вижу? Но я вот был в Лос-Анджелесе, там даже бомжи яркие. Их можно сюда посадить, ну, они эфир вам так отвезут.
Тоже вы мне сравнили. В Лос-Анджелесе тепло, там все условия для них созданы.
Какие?
Тепло, бомжевать, да. Я там была много раз, и я их называю не бомжами, а странные люди. Они в них даже не похожи на наше представление, просто странные люди. Но они картоночку себе постелили рядом с океаном, и нормально,
да.
И спишь, не надо от 30 градусов мороза Но спасаться.
Меня приятно удивило то, что к какому бы ты этому бездомному не подошел на картоночке, он сразу готов в бой давать тебе интервью, участвовать в любом шоу, помогать тебе с любым проектом на энтузиазме. Главное, дать $20 еще. Вот.
Видео
здесь ты подбегаешь, кому-то хоть что-то пытаешься подснять, поговорить или спросить, все сразу просто шарахаются от тебя, как от чумы.
А если вы доллар покажете?
Это вы мне были еще в каких-то соседних странах, там бы еще больше шарахались. Слушайте, у меня вопрос еще про то, про ваше видео как раз про Москву. Собянин. Как там оказался Собянин? Как вам удалось с ним договориться, поболтать? Или вам заплатили?
Нет. Я просто попросил.
Как отреагировали ваши подписчики на то, что у вас видео Собянин?
В Ютьюбе аудитория очень злая. Угу. И она, что касается вот правительства в любой ее форме, она либо ты крутой и модный, если ты ее ругаешь, либо ты конченый и продажный, как я сегодня комментарий прочитал, черножопый сын Собянина про себя. Или если Амирану отрезать голову, его тело еще неделю будет бегать в мэрию Москвы. Как вам такие комментарии?
То, что у нас пишут, пока все это нежности,
да. Да, либо ты вот, собственно, конченый и продажный, а то, что ты можешь сделать что-то хорошее, и сейчас, например, в Москве там помощники и замы у мэра молодые, амбициозные, светлыми мозгами и реально делают крутые проекты, это никто не готов воспринимать, потому что про это никто не знает.
Что с кубком мэра среди блогеров?
Все круто. Не только среди блогеров. Арт-художники, рэперы и блогеры.
Это уже какая-то официальная история, потому что мы про это больше никакой информации не нашли. Кроме, собственно, вашей инициативы, предложенной мэру, поддержанной.
Да, есть сайт, люди туда присылали. Сейчас будет... Второй этап, мы дадим возможность голосовать людям за тех, чьи работы понравятся. Финально они в Олимпийском получат свои призы.
Сейчас на этом этапе как-то участвует мэрия в этом?
Нет, никак не участвует.
Только потом кубок принесут.
Ну да, и все. Видите, все как по-доброму и хорошо.
Интересно, так скучно. Но с другой стороны...
Поковырять и под вену залезть, да?
Нечего.
Подождите, а спонсирует этот кубок кто? Это мэрия, вы, блогеры, кто это? Я не очень понимаю.
А что там спонсировать?
Подарки? Мероприятия, олимпийские.
Да, подарки мы сами купили. Что там спонсировать?
Вот, все, вы ответили.
Эти богатые люди могут себе всякое позволить. Ваши слова будут цитировать ваши. Когда ты ограничен, ты начинаешь креативить. А когда у тебя большой выбор, ты делаешь поверхностно. Это вы как раз говорили о том, что вы никуда не выезжали, и поэтому внутри России вы вынуждены креативить. Значит ли, что сейчас вы креативите меньше?
Человек, мне кажется, такая скотина, которая ленится всегда. Вот как только начинаю я понимать, что вот зритель начинает уходить куда-то, терять интерес, отворачиваться, то значит я вот ленюсь, это прям вот 100%. Надо думать, что сделать такого интересного. Но в первую очередь не для зрителя, а что самому бы зацепило и самому бы хотелось вот прям гореть этим и жить. И тогда и зритель чувствует и понимает, что о, что-то крутое делает.
Кроме своего влога, вы делаете еще под ключ блоги для других людей за деньги, учитывая такую тенденцию, тенденцию, что чиновники очень сильно уходят в соцсети, вы готовы были бы сделать блог для Рамзана Кадырова, например?
Я?
Да.
Угу. Ну, нифига себе, крутой вопрос. Ну, мне кажется, я бы не смог отказаться для начала.
То есть вы бы делали? А вы бы делали его бесплатно?
Ну, я очень много крутых проектов, которые мне интересны, мне кажутся крутыми, я всегда делаю бесплатно на энтузиазме.
Кадырова вы делали бы бесплатно?
Но это большой вызов. Если бы была бы свобода в действиях, я бы попробовал.
Сейчас мы вынуждены прерваться на новости. Вернемся и к этим вопросам тоже уже после новостей 12.30.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13.35. Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас видеоблогер и автор канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров. Всем здрасте, кто только сейчас присоединился.
Смотри, мне очень нравится, Мих, как вас называют, воспитанный няшка. Это про вас.
Серьезно?
Да,
так няшка. Приятно. Еще два года назад, кстати, на радиоэфирах не сомневались, можно говорить «Дневник Хача» или нет. Сейчас, кстати, уже спокойно говорят. Круто.
Спокойно, да. Очень много сообщений, просто, знаете, таких не вопросов, а каких-то приятных слов в ваш адрес. Мы потом вам расскажем, если хотите. А пока все-таки мы вопросы просили, и они есть, и мы обещали, что мы их зачитаем в начале часа. Давай еще раз контакты.
Плюс 7-925-88-88-948. Это смс, говорит МСК-бот Телеграм и говорит МСК-твиттер. Бла, нижнее подчеркивание, блондинки, Инстаграм. Вот.
Давайте Александр, самые жесткие вопросы.
Давайте сначала. Александр спрашивает, сколько стоит запустить канал от вас?
От 3 миллиона рублей.
А я смотрю, цены-то выросли.
Угу.
А еще недавно все было совершенно
сколько
по-другому.
Было?
Команда большая кушать хочет.
От 3 миллионов.
Квартира, а сколько сейчас интеграция стоит у вас?
А, 1 миллион рублей в среднем.
Тоже подросла, было 600 тысяч.
Mm-hmm.
Оль, ты следишь, я
вообще,
смотрю,
да.
Ты очень хорошо
считаешь людей. И еще, кстати говоря, собственно, Амиран меня спросил, про откуда я знаю про Савельева, оттуда же, откуда готовилась. Слушайте, к Савельеву обещала, вернемся, вот и возвращаемся. Вы однажды сказали, что Савельев именно заставил вас перестать думать, что существует вечная, бесконечная любовь вот эта вот до гроба. Потому
да.
что он с научной точки зрения объяснил, что невозможно интересоваться одним человеком всю жизнь, прожить и весело проводить время. У меня тогда вообще вопрос. Может, вам и жениться-то не нужно совсем?
Вот между этими двумя вопросами я постоянно мучаюсь и переживаю.
А
может, вам смириться?
Вообще, вы знаете, после Савельева у меня жизнь стала, для меня жизнь стала понятная, но постоянно фоном грустная.
Слушайте, очень жаль, что сейчас профессор Савельев в отпуске, и не было его в прямом эфире. Мне кажется, что надо было сделать эту очную ставку все-таки, да, и чтобы Савельев сказал: Амиран,
женись!
Она есть! Да, она, это я самая любовь есть.
Так он сам говорит, я же его прям пытал и лез ему под вену сам. И он сам говорит, что бывает такое. Но это такое исключение, что лучше даже на него не рассчитывать.
А вы думаете, что вы особенные, и у вас все сложится?
Да нет, я понимаю, что я конченый. Но я хочу такую же конченую.
А что вот, ну, понятно уже, ярко, какая она, вот не все равно мне не укладывается в голове. Конченая, что это?
Да нет, ну мы же сейчас шутим.
Да.
Вот смотрите, вот вы замужем?
Нет.
Почему?
Не
сколько
склалось.
Вам лет?
Понеслась. Я не подхожу, у вас до 27 же.
Да ладно, это самое все так.
Я сильно старше.
Сильно старше.
Сильно старше.
Сильно интереснее, мудрее, умнее, разборчивее.
Сказала мне мама однажды.
Да.
И только мама так и говорит больше.
Ну вот, видите, вот, ну вот, не знаю, вот как, можно ли как-то описать того мужчину, который вам подойдет? Я думаю, да?
Да.
Хорошо, можете описать?
Я могу, но я не буду этого делать.
Вы берете интервью,
все-таки, да, мы у вас берем интервью.
У нас же диалог, что интересно.
Не, понимаете, тут же не интернет,
не YouTube. Хорошо, вы допускаете такое, что вот мы можем с вами теоретически подойти друг к другу?
Да, Оля зависла. Ну, например, да.
Слушайте, я сомневаюсь в этом, честно, искренне сомневаюсь, потому что то, что я смотрела, ну, вряд ли мне подойдет, вот правда, при всем уважении к вам и к вашей работе, мне вряд ли подойдет человек, который тусуется там все ночи напролет и...
Это большой миф, я не тусуюсь, я сижу дома.
Так.
А как же вот это вот все вы снимаете?
Вот когда снимаю, тогда и хожу.
А вы, получается, может быть, скучный человек?
Вполне
скорее
возможно.
Всего, так и есть. Поэтому,
а
поэтому
что вы сидите дома, когда вы ни в телефоне, ни в компьютере, ничего не
кричите? Грущу.
Просто включаете грустную музыку, плачете, камин.
Нет,
вот это всё,
читаю нет. комменты, читаю книжку и грущу.
Кстати, о книжках. А почему вы больше не пишете?
Да мне кажется, мне хреново писать.
Да, но вы же думали долгое время, что неплохой.
Ну вот, старался.
Вас же покупали и
да, старался.
Всячески.
Потом понял, что не очень.
А кого, признался вы, себе. А кого вы читаете?
Сейчас?
Да.
Угу. «Историю человечества».
Но вы, в общем,
классная научная книжка.
Вы художественный, в общем, не очень.
Не могу. Да.
А еще до этого вы рассказывали, что вы очень любите всякие биографии бизнесменов. Угу.
Ну,
успешных.
Тогда любил.
Сейчас. А кто ваш кумир в этом смысле?
Уже нет никого.
А
это
был
тогда
кто?
Были иллюзии, что есть какие-то великие люди с особенными качествами. Сейчас я понимаю, что все люди, в принципе, плюс-минус одинаковые.
Узнаете у Оли, кто любимый?
Кто?
Ричард Брэнсон.
О, прекрасно. Ну, крутой чувак, да.
Не кумир.
Нет.
Я ищу точки соприкосновения, потому что Аня.П пишет: нормальный парень. Присмотритесь. Присмотритесь, Оля!
Мне кажется, это пустая трата времени. Слушайте, у меня... Я поплыла, кажется.
Да? Румянец, вон оно.
Всё. Нет, давайте возвращаться все-таки к нашему интервью и к «Хочу невесту» в том числе. Ну, правда, искренне, скажите мне, когда вы набирали этих девушек? Кастинг...
Да. Их не я набирал.
Да.
Я специально сделал честно, чтобы все было. Их набирали мои друзья.
Ваши друзья говорят, что о вас заботятся.
Да.
Почему они набрали девушек?
Мягко говоря, ну там есть девочка из порноиндустрии.
Да,
например.
Давайте вот честно, вы могли жениться на девушке?
А что в ней плохого?
Нет, она, нет, кстати, нет, говоря, самая адекватная, мне кажется, там, да. Или одна из самых адекватных.
Да,
мне
еще
с синими волосами понравилось.
Все уже.
Все уже, да. Да.
А у нее прекрасное чувство юмора, прекрасный человек.
Да,
и
она очень классная.
Очень крутая. Да, вот почему нельзя брать таких людей?
В смысле?
Да мы нет, мы просто спрашиваем.
Нет, ну вы же говорите, спрашиваете.
Вы могли бы жениться на девушке, которая работает в порноиндустрии?
Угу. Не знаю.
Ну, то есть теоретически вы даже не говорите точно нет.
Точно нет, не говорю, конечно.
И она бы при этом продолжила работать. Вы не собственник?
Уже нет.
Как быстро у вас все меняется. Вчера собственник, сегодня не собственник.
А вчера я не был собственником тоже. Я уже лет 5 как не собственник. Но мне кажется, это все только мешать будет отношениям.
А если она собственница окажется?
Ну, плохо, что, значит, мы долго не продержимся вместе.
То есть вы допускаете в семье измены? Ну, это просто, опять же, из общества.
Не измены. Я считаю, что нужно не обманывать себя, не лицемерить и вот признавать недостатки и инстинкты человека, которые есть и от которых не убежишь. По Савельеву, опять же.
Вы как-то в Инстаграме опубликовали фотографию Тины Канделаки и сказали, что вот она идеальная жена. А в чем?
Она правда крутая.
Нет, она крутая, она но вы что именно оттуда берете?
Энергичная, умная, интересная, самодостаточная, красивая, сексуальная. Одни плюсы, пока я увидел. Мы с ней мало дружим и знакомы, но то, что я увидел, на меня произвело очень приятное впечатление.
Дэн спрашивает, точнее не спрашивает, а просит пояснить, что такое хач.
Что такое хач? Это на армянском крестик.
А для вас?
А для меня это уже некая самоирония. Кстати, после моего канала хач перестало быть обидным в обиходе. Потому что раньше, если русские ребята говорили не русским хач, начиналась драка.
Слушайте, а была же какая-то история, если я не ошибаюсь, в самом начале вашего творчества, когда на вас обижались как раз те, кто...
Да,
не русские ребята.
Да, и подходили и предъявляли мне. И, собственно, говорили, какого хрена. И, во-первых, ты еще и не армянин, даже ты не имеешь права так себя называть и каким-то образом шутить на эту тему. Но потом все это быстро прошло.
Потом
когда...
они стали дружить с вами.
Да.
А у вас... Смотрите, есть такая блогер, ну, девочки наверняка знают, Агуара Витисян, может быть, слышали?
Нет, не слышал.
Ну, у нее многомиллионная аудитория, она визажист.
Uh-huh.
Вот. И по фамилии Аветисян можно догадаться. Ее тоже. Uh-huh. Ее в детстве обзывали, она прям рассказывает. Меня обзывали хачихой и так далее. И вот эти моменты, благодаря этим моментам, она там стала учиться, много работать, шла там к успеху и так далее. У вас были такие моменты в детстве, когда вы говорите, что я сейчас всем докажу, я стану знаменитым?
Да, всю жизнь. И себе, и потенциальной невесте будущей.
Все еще доказываете?
Ну, мне кажется, да, на рефлексах уже.
Где-то был вопрос, сейчас просто потеряла, простите, слушатели. Кто-то задавал его. Вот сколько-то времени продержится, значит, блогерство, которое держится там в том числе на тусовках, на каком-то, опять же, чем-то очень ярком, очень нестандартном. Но, скорее всего, жить так все время невозможно. То есть в какой-то момент люди успокаиваются. Вот чем вы реально могли бы заняться?
А у меня, на самом деле, меняется все. Эти все тусовки и вечеринки и так далее, они уже закончились. Это было там, когда еще год назад потихоньку канал начал искать какие-то там новые форматы и что-то, что было бы интересно. Это же правда приедается. Еще недавно интервью, такие, которые делает Дудь, никто даже не смотрел в Ютьюбе, это считалось заведомо провальными историями. Сейчас аудитория подтягивается, им интересно что-то более умное, глубокое, над чем можно подумать. Потихоньку меняется тренд. Потихоньку блогеры, если идут в ногу со временем, и сами тоже растут и готовы делать что-то более интересное, они это делают. Либо придут на их смену другие.
Вот, меняя свой контент, собственно, вы и сделали вот эти поездки Дубай, Токио и все остальное. Кстати говоря, что случилось в Дубае с вами?
Не знаю, либо микроинсульт, либо обезвоживание сильное.
Вы к врачу после этого не ходили, вы до сих пор
не
знаете?
Нет, мне страшно.
Серьезно?
Это мужчина, это нормальная история.
Котеночек.
Ты знаешь, сколько нужно времени потратить, чтобы отвезти к стоматологу? Это же
у человека предположение либо инсульт, либо обезвоживание. Вы серьезно? Вы не могли бы просто из студии просто пойти прямо к врачу, пожалуйста?
Спасибо. Не хочу, я не готов это выслушивать.
Может, вам найти просто хорошего врача?
Мне кажется, жену.
Которая бы вот вас... Да. Все-таки вам нужна женщина со сковородой, где-то, я это поняла.
Где-то, где сможет пнуть, да. А
вам
не,
подойдет
а не
тогда вот эта вот, где, которая может пнуть, это вот подойдет вот эта женщина, которая с губами и с большой грудью. Как ее зовут, не помню. Лара ее зовут.
О, тогда
Лара.
Досмотрите, пожалуйста, до конца.
Вы ее и выпрямите!
Не готов сказать, это секрет.
Да что за спойлеры?
Давайте шепотом.
Подмигните нам. Да? Нет?
Через две серии.
А вы на сколько, кстати говоря, опережали?
6 серий всего, мы уже отсняли все. Все позавчера вышло 4-е.
А что будет дальше?
После этого?
Да.
Я встречался с Петей Листерманом на днях, и он мне предложил сделать в Монако «Хочу невесту» второй сезон, если я не выберу никого.
Видимо, первую все-таки не выбрал.
И там будет Fashion Week, он предлагает выбрать среди моделей.
Среди моделей и знакомых Пети Листермана, и вы опять себе ищете, я смотрю, прям...
В нужном месте, прям.
С нужными людьми, в нужном месте. Все хорошо. Амиран, молодец.
Знаете, Дудя, вспоминали сегодня, когда вы давали интервью, меня поразил один момент. Вы рассказали, что вы подарили часы за 350 тысяч рублей своему курьеру, лишь потому, что он был грустный. Кому вы еще помогаете?
Хорошим людям.
Ну, родственники. Часто денег просят у вас?
Нет, родственниками практически я ни с кем не общаюсь.
А
вот
почему?
С людьми, которые в той или иной степени как-то мне помогли, я пытаюсь, как говорят психологи, закрыть гештальт и не забывать о них.
Почему с родственниками не общаетесь?
Да как-то я вот прям не нравился, не какой-то был странный.
Ну, слушайте, у обычных грузинских семей большие, дружные, всегда...
Да, но я не грузин, мы езиды. Это восточная история, это корни северного Ирака от курдов.
Но это тоже же обычно.
Меня всегда считали обрусевшим таким, не своим, каким-то странным. А у меня всегда были русские друзья, и поэтому как-то я отстранился с самого детства от своих родственников.
А от семьи?
У меня только мама. Нет, с мамой мы общаемся. Я ее безумно люблю.
Она у вас где? Здесь?
В Москве.
В Москве.
Да.
Вы ее привезли?
Нет, она меня привезла в 6 лет. Я в Москве живу с 93-го года.
Она смотрит ваш канал?
Смотрит, и каждый раз с валерьянкой.
Невеста ей потенциально нравится?
Нет.
Ни одна не одобрила. Тогда мы понимаем, все-таки второй сезон будет.
А кто ваша мама?
Она всегда поваром работала.
Понятно.
О, это вообще сложно найти.
Нет, это до 100% надо, чтобы вот эти вот женщины, которых Петя Листерман нашел, надо, чтобы они еще и готовили, потому что...
Без этого никак, да.
Все психологи вам скажут, что вы все равно будете искать очень готовящую женщину, раз у вас мама повар.
Спасибо.
Взгрустнул человек.
Мне просто хотелось узнать, какой...
Я тут ходил к психологу недавно, к семейному, и она мне сказала, что я по привычке ищу та, которая будет похожа на маму, а на самом деле уже не хочу такую. Вот. И надо с этим разобраться.
Вы доверяете этому психологу?
Вообще, после Савельева я перестал верить психологу окончательно.
Савельев изменил просто.
Но вы же недавно ходили, а зачем вы недавно пошли?
Я не могу понять, Савельев что-то сломал или что-то починил вот до сих пор.
Жаль, что все-таки нет профессора здесь. А зачем вы пошли к психологу? Можно вам такой личный?
Ну,
если вы все равно не верите, зачем вы сейчас пошли?
В какой-то момент хочется от кого-то что-то услышать, какой-то фидбэк. Мы же становимся чем старше, и нам кажется, что мы такие умные и все знаем, а все равно копится ведь внутри. Вот.
Может, это кризис среднего возраста?
Мне кажется, да.
Скажите мне, пожалуйста, как относятся ко всем вашим этим поискам себя и невесты, и всех остальных ваши, ну, реальные друзья?
С надеждой.
Ну, то есть они тоже как бы на самом деле реально за вас, они не просто...
Они за меня, правда, там и друзья, и их девушки, если какую-то видят достойную, как они считают, вот, девчонку, они пытаются познакомить даже меня.
А вы, кроме текилы, кого слушаете? Просто сейчас я вспомнила, друзья.
Я все... Вы имеете в виду музыку?
Да.
Ну, у меня в машине вообще большое разнообразие, от классики до фейса.
Сейчас только ленивый, мне кажется, не говорит про монеточку, мы тоже про нее сегодня поговорили.
Да, да, я на репите слушаю.
Да?
Да, вообще круто очень.
А если бы был реальный батл монеточка и Земфира, вы бы за кого топили?
За... Я монеточек не знаю. Ну, в смысле, кто это? Я знаю это их, вот их творчество. Ну, за Земфиру, конечно.
Почему?
Ну, еще раз говорю, потому что я не знаю, кто такие монеточки, даже как выглядят
они. А с Земфирой вы общались лично?
Нет, не общался, но с детства слежу за ней в той или иной степени.
Вот это
она интересная, она это личность. Кто такие монеточки,
я не знаю. А вы звали хоть раз Земфиру к себе?
А, нет, но я недавно познакомился с Ренатой Литвиновой.
И как
на ней бы я женился сразу.
Но она же какая-то космическая, мне кажется. Она не женщина со сковородой, она не затащит вас к врачу, нет?
Ну, мне кажется, вот мы же в первую очередь, наверное, это и ищем.
Я не понимаю, я уже запуталась. Что вы ищете, как и вы сами, но мне кажется.
Мне кажется, сам запутался, и Амиран тоже.
Хочу вас немножко к футболу.
Да.
Смотрите, вам как-то же предлагали поработать даже в расположении сборной на Евро, но тогда вы никуда не выезжали и, ну, не поехали. Сейчас к чемпионату мира вас как-то привлекали вообще?
Да.
Что вы делали?
Но не срослось. Мы по условиям не договорились.
А что именно предлагали?
Освещать.
А, просто освещать чемпионат именно?
Да.
А вы знакомы лично с футболистами нашими?
Да, у меня есть друзья из сборной и из Локомотива. Это Миранчуки и Дима Тарасов.
Миранчуки расстроились, что они не играли?
А я после чемпионата мира еще с ними не общался, но мне кажется, любой футболист, которого взяли в сборную, если он не играл, немного подрастроился бы.
А Федор Смолов как вам? Он сейчас, говорят, в Монако как раз.
Вы знаете, вот его начали все осуждать и ругать жестко, а мне стало жалко и хотелось поддержать его. Потому что у нас сегодня тебя любят, завтра уничтожают, послезавтра опять любят, а потом опять уничтожают. И ты уже даже не понимаешь вообще, любовь аудитории твоей это по-настоящему или все-таки это вот так временно.
А как вы вообще относитесь к хейтерам?
С любовью.
С чем еще остается? Игорь возвращает вас к музыке.
Они направляют, вы знаете, они направляют. И они тебе не дают заплесенеть. Особенно если аудитория большая и разношерстная. Она тебя уколет, как только увидит малейшее твой недостаток или там, если ты начинаешь лениться.
Слушайте, про уколит, про вот это все вы тоже как-то говорили, надо оказаться на дне для того, чтобы креативить, опять же, для того, чтобы всплывать, для того, чтобы увидеть то, что не увидят остальные. Вы не хотите себе искусственно создать это дно? Ну, в смысле, уехать, не знаю, там, в деревню, жить в квартирах?
Оно создается в самом проекте. То есть большой офис, большая команда. Если теряется интерес аудитории, то вот, собственно, видно то самое дно, что у тебя пойдет коту под хвост, все, ты растеряешь команду, закроешь офис, обанкротишься, и надо будет начинать все с нуля.
Вы этого боитесь?
Я бы этого не хотел, но нет, уже ничего не боюсь.
Все-таки возвращаясь к вопросу Игоря про музыку, откуда завтра, как вы думаете, будут браться всякие монеточки, из реальной жизни или из интернета?
По-любому, ну, в смысле, а реальная жизнь сейчас вся отражается в интернете, да.
Нет, ну в смысле, ее кто-то увидит на улице, поющей возле метро, или ее кто-то заметит в Ютьюбе или там в Инстаграме, или еще где-нибудь?
Скорее всего, эта новая монеточка сама попробует залить в Ютьюб свой видос. Как минимум, эта мысль рано или поздно ее посетит. Потому что это настолько стало доступно. И я, например, не знаю ни одной истории успешной спродюсированного блогера, например, сейчас. И практически на нет сошли все лейблы, которые продюсировали музыкантов круто. Сейчас время, когда ты сам себе продюсер, сам себе режиссер и сам себе контент-мейкер.
А вы поете?
Нет.
А то вдруг же раз и увидели, что вы тоже там рэп читаете, поете.
Кого?
Тосты.
Тосты?
Да.
Нет, я всегда так комплексовал и не любил свадьбы и застолья, когда меня выводила мама, и я знал, что вне зависимости от возраста принято на кавказских, за кавказскими застольями говорить тост.
И вас тоже заставляли мальчика маленького?
Меня стрясло. Я свой первый видос, когда залил в Ютьюбе, расплакался.
Серьезно? Потому что себя увидели со стороны?
Нет, потому что жутко закомплексовано было, да, мне дико не нравилось все.
А трогательно. Нет, подождите, а что вас раскрепостило? Как вы? Это же интересно, мне кажется.
Не знаю, сила воли, наверное, преодолеть комплексы свои какие-то.
А какие у вас были комплексы?
Ну, все.
А ты спрашиваешь, почему психолог?
У меня еще один короткий вопрос перед рубрикой. Недавно в РПЦ сделали заявление по поводу блогеров и сказали, блогеры нужны молодежи. Почему вообще они популярны? Потому что это некая площадка, на которой можно удовлетворить свой запрос в искренности.
Да. Хорошая формулировка.
У вас среди представителей РПЦ есть люди, которые, ну, там, вам признавались, не знаю, в том, что они ваши большие фанаты, поклонники?
Ну, еще никто не говорил из тех, кто подходил, что он как-то связан с РПЦ.
Просто
такого не было.
Было бы очень...
Представляешь, ты спрашивала про Кадырова, а вот если из РПЦ кто-то предложит вести какой-нибудь блог, вы бы согласились?
Мне кажется, мы не сойдемся по идеологическим признакам.
Но вы же можете все. Вы можете создать контент.
Да нет, да, в первую очередь нет такого, что мы можем все. Есть, если ты видишь вот прям, что это правда прикольно, интересно, человек сам горит, и он какой-то особенный или не такой, как все, то можно попробовать что-то сделать. И, может быть, что-то получится.
Вы рассказывали однажды до рубрики, что вы не согласились на рекламу с Тиньковым, потому что вы пользуетесь Альфа-банком. Еще были,
да,
какие-то такие хорошие предложения, от которых вы отказали?
Теперь бы я не отказался от рекламы Тинькова.
Почему?
А потому что аудитория неблагодарная, и она все равно тебя будет осуждать и клеймить.
А вы потеряли 2 миллиона рублей?
Нет, меня это не беспокоит, зато я теперь понял, что париться по этому поводу не стоит, это намного ценнее.
Неожиданное откровение. К концу программы рубрика «5 вопросов, 5 по возможности быстрых ответов». Первый из них, что вы когда-то скрыли от мамы?
Я снял через дверной проем свою голую няню на видео.
А у вас няня была? Сколько вам было?
Да, лет 12, по-моему, или 11. Вот, потом эта камера каким-то образом оказалась у этой няни, и она это посмотрела.
Вам влетело?
Да.
С какой бы блондинкой вы могли изменить любимому человеку?
С какой бы блондинкой?
Да.
Да с любой, симпатичной.
Ну, мы это уже выяснили.
Самая большая ошибка в жизни?
Иллюзии долгое время.
Первую По поводу книгу.
Первая книга, которую я прочитал в жизни, это был «Новый Завет». Я был очень верующим ребенком. И очень долго и тяжело было осознать, что ничего этого нет.
Это потом Савельев.
Да. Он окончательно
сначала
вбил.
Сначала потом Савельев.
Слушайте, что за человек? Он все разрушил вообще. Такой хороший мальчик был, да? Все.
А у кого бы вы просили прощения?
У мамы. Всегда, бесконечно готов.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Никто. Я сам.
Так всегда было? Или это вы тоже к этому пришли после Савельева?
Да, после Савельева.
Серьезно?
Да.
То есть, вы, получается, вы никому не доверяете? Никому не можете
поплакаться
в жилетку?
Доверяю, но понимаю, что все это временно. И пути могут разойтись в любой момент.
Слушайте, дорогие слушатели, вы смотрели, следили за каналом Амирана и думали, что это тусовочный человек, веселый. Это вообще не тусовочный, как выясняется, вообще не веселый.
Он читает очень
закомплексованный.
Нет, уже не закомплексованный.
И замороченный человек. Несмотря на это, пожалуйста, продолжайте следить за каналом Амирана, потому что если он еще больше расстроится, я не знаю, что мы будем с вами делать. Спасибо большое, Амиран, что пришли. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.